Глава 9. Париж. 2 апреля 1897 года. Поздний вечер. С тех пор, как стал вести эти записи, не был я ни разочка в ресторане. Мне все же необходимо встряхнуться. Решился высунуть нос в такое место, где и повстречайся мне кто-нибудь, он будет пьян. И хоть я не узнаю его, но он-то тоже не узнает меня. Пойду в кабаре «Очкарик», близехонько, на улице Англичан. Название дано ему в честь вывески, действительно в форме громадных очков, которые красуются над дверью не весь с каких времен. Не сильно там разъешься. Там потребляют преимущественно сыр кусками, который хозяева дают чуть ли не даром, потому что от сыра всем хочется пить. Вот все и пьют. Да еще поют. Выступают Фифи Абсент, Арман Тромбон, Гастон Трехлапый. Артисты, с позволения сказать. Только с пьяну их можно принимать за артистов. Первая зала узка. В сущности, это коридор. Наполовину заставлена цинковой стойкой, за стойкой кабачик, с ним кабачица и их дитя, спящее под аккомпанемент ругательств и раскатов хохота. Против стойки, вдоль всей стены, тянется дощатый прилавок. На прилавок облокачиваются клиенты, уже принявшие порцию. А по той стене, что за стойкой, расположена выставка самых сильнодействующих рвотных зелий, которые только встречаются в Париже. Завсегдатые проходят в дальнюю комнату. Там два стола. Вокруг них дрыхнут пьяные друг у друга на плече. Стены изрисованы посетителями и по большей части непристойно. Я сидел рядом с барышней. Она приканчивала далеко не первый абсент. Знакомая личность. Когда-то рисовала виньетки для иллюстрированных журналов. Спилась. Видать, потому что знала. Чахотка у нее прогрессирует, и жить остается чуть-чуть. Теперь выпрашивает работу у посетителей ресторана. Готова рисовать портрет любого. Беда, что у ней рука дрожит. Дай бог, чтоб ей свезло. И чтоб не чахотка ее спровадила на тот свет, а пусть лучше свалится по ночному делу в близко текущую Бьевру. Я перекинулся с нею, словцом двумя. Вот уже 10 дней я живу бирюком и теперь готов радоваться даже разговору с женщиной. На каждую рюмку абсента, что я ей заказывал, приходилось и рюмашка для меня. Ну и пишу теперь в туманном состоянии. Неудивительно, что вспоминается мне мало и плохо. Могу только сказать, переезд в Париж дался мне нелегко. В сущности, я ведь был выслан, и это действовало на нервы. Но город обворожил меня. Я решил, что буду жить тут до скончания дней. Не знал я лишь, насколько мне хватит имеющихся средств. Так что нанял чуланчик в отеле в районе Бьевры. Хорошо еще отдельный. Потому что в этих клоповниках случается видеть и комнаты на 15 тюфяков. Нередко без единого окна. Обмеблирована комнатенка была отбросами чьего-то переезда. Просто не были червивые. Имелась цинковая корыца для подмывания, ведро для нужды, а стульев не имелось ни одного. Нечего говорить о полотенцах или же о мыле. На стене суровая надпись предписывала оставлять ключи в скважине снаружи. Без сомнения, для того, чтобы полиция не теряла время во время облав, а спора могла ворваться, поднять за волосы храпящего постояльца и хорошенько посветить ему в лицо фонарем, с тем, чтобы выхватить тех самых, за которыми пожаловали, и вытолкать с собою в участок, предварительно накостыляв по шеям, если вздумают упираться. В отношении питания. На улице Малого моста я обнаружил таверну, где обеды за 4 су. Протухшее мясо. То, что мясники чрева Парижа решали вышвырнуть на помойку, видя, что жир уже позеленел, а мякоть почернела. Поутру подбиралась здешним ресторатором, который очищал его тряпкой, обильно уснащал солью и перцем, вымачивал в уксусе и славно мариновал пару суток на заднем дворе своей лачуги, доводя до кондиции, когда уже можно обжаривать для клиентов. Понос был гарантирован, однако и цена была по товару. С моими туринскими привычками и с тем столом, к которому я приохотился в Палермо, за 2 или 3 недели я тут бы, конечно, умер, если бы не начали поступать первые поручения от тех, кому меня переадресовал кавалер Бьянко. И тут уж я со спокойной душой сворачивал на улицу Квашни, в кухмистерскую Нобло. Это была большая зала, проход через старинный двор. Хлеб полагалось приносить с собой. У входа касса. На кассе чередовались хозяйка и ее 3 дочери. Прямо из кассы отпускали превосходные вещи. Ростбиф, сыры, повидло, а также печеные груши и к каждой груши по паре грецких орехов. За кассу разрешалось проходить тем, кто заказал хотя бы 0,5 литра вина. Ремесленникам, полунищим художникам, конторщикам. Пройдя за кассу, попадали на кухню. На кухне главенствовала большая печь. В печи той парились бараньи рагу, кроли и даже бычатчина, бок о бок с гороховым или чечевичным пюре. Подавальщиков в Нобло не было. Сам ищешь себе тарелку, находишь и ложку-ножик, становишься в очередь, ползущую к поварам. Расталкивая толпу, идешь с тарелкой и ищешь мест у громадного стола. На 2 су бульона, на 4 су бычатчины, на 10 сантимов купленного загодя хлеба, вот и поел на 40 сантимов. Еда оказалась мне совершенно превосходной. Я заметил там и приличных господ, которым бесспорно нравилась эта простецкая обжорка. Кстати, я никогда не пожалел о первых жалких временах, о тех, что были еще до Нобло. Я приобрел тогда полезные знакомства и освоился в антураже, где предстояло научиться сновать, как рыба в воде. Вслушиваясь в разговоры, ведшиеся в переулках, я нашел себе и другие улицы в дальних концах Парижа, такие как улица Луи Филиппа, теперь переименованная в улицу Лаппа, полная одним скобяным товаром, которым пользовались как ремесленники, так и личности менее почитаемых занятий, ходившие туда за отмычками, козьими ножками, отпирками и прочими крючками, а также пружинными ножиками, удобными для ношения в рукаве. На съемной своей квартире я хотел сидеть как можно меньше. Предавался роскоши всех неимущих парижан. Фланировал по бульварам. До этого я не сознавал, насколько Париж привольнее Турина. Я был в экстазе от разнообразия прохожих. Мало кто поспешал по делам. Большинство выходило глазеть. Бонтонные парижанки одевались с изящным вкусом, и если не сами они, то их прически приковывали мое внимание. К сожалению, наблюдались на этих же уличных панелях парижанки, как бы это выразиться, не бонтонные, то есть еще более затейливые в ухищрениях и ужимках, цель которых — сразить и поработить нашу братью. Это тоже блудницы. Но они не столь вульгарны, как те, кого я наблюдал в брассерии Афам. Эти-то метят в достаточных господ. Видно, по дьявольской науке, которую они прилагают, чтобы залучить жертв. Впоследствии один мой наушник рассказывал, что, оказывается, по бульварам некогда разгуливали только грезетки. то есть молодые дамы, легкомысленные, не безгрешные, но и не корыстолюбивые, не вымогавшие у любовников украшений, тряпок, потому, кстати, что любовники большей частью были беднее их. В дальнейшие времена грезетки перевелись как порода мопсов. На смену им пришли лоретки, или козочки, или кокотки, ничем не превосходившие грезеток ни остроумием, ни опломбом. Но этих уже интересовали кашемир и фальбала. Ко времени моего приезда в Париж и лоретки отжили свое. Теперь они сменились куртизанками. Эти ищут себе богачей, бриллиантов и карет. Куртизанки редко пешком ходят по бульварам, большей частью катаются в экипажах. Дамы с камелиями выбирают главным принципом жизни — не иметь сердец, чувствительности, признательности, а умело ощипывать импотентов, которые им платят нарочно, чтобы выставлять их на показ в ложах в опере. Гадчайший пол. Тем временем я вошел в сношение с Климаном Фабром де Лагранжем. Туринцы адресовали меня в некое скромное бюро в облупленном здании на улице, которую по профессиональной осторожности я воздержусь упоминать даже тут, на листе, который никто никогда не прочтет. Полагаю, Лагранж состоял на службе в политическом отделе Генерального управления общественной безопасности. Но я так и не понял, в незначительном ли или в руководящем чине. Казалось, он не докладывается никому. Даже под пыткой я не смог бы ничего определенного сказать обо всей этой машине сбора политических сведений. Я даже не знал, имелся ли у Лагранжа кабинет в том здании. Приехав в Париж, я отнес записку на условленный адрес, извещая Лагранжа, что у меня к нему письмо от кавалера Бьянко. Через два дня, получив вызов на встречу на паперти собора Нотр-Дам. Лагранжа де будет нетрудно опознать по красной гвоздике в петлице. С тех пор Лагранж вызывал меня в невообразимые места. В кабаре, в церковь, в парк. Ни разу не повторился. Лагранжу требовался документ. Я произвел его наилучшим образом. Он сразу ко мне расположился. С этого дня я стал состоять при нем источником, как выражаются профессионалы, и получал ежемесячно 300 франков плюс 130 на накладные расходы. За исключительные услуги премии, за производство документов оплата сдельная. Империя хорошо компенсирует старания своих информаторов, уж точно лучше, чем Сардинское королевство. Я слышал, что бюджет полиции 7 миллионов франков в год, из коих 2 миллиона на осведомителей. Еще я слышал, что бюджет полиции доходит аж до 14 миллионов, из которых, однако, расходуются деньги и на овации при проезде кортежа императора, и на корсиканские бригады, сдерживающие мадзинянцев, и на провокаторов, и на внешнюю разведку. У Лагранжа я получил не менее 5000 франков в год. Радовало еще и то, что он меня свел со многими частными клиентами. Поэтому я в скорости сумел открыть свою лабораторию, то есть служившую ее прикрытием, старьевщичью лавку. Учитывая, что тариф на поддельные завещания доходит даже и до 1000 франков, а освещенные просфоры продаются по сотне, представляя собой редкий опасный товар. 4 завещания и десяток облаток позволяют спокойно рассчитывать еще на 5000 франков. А с 10000 франков я входил в круг тех, кто называется в Париже обеспеченный буржуа. Конечно, ни один из этих видов обеспечения не был гарантированным, а мечталось мне о тех же 10000. Однако не заработка, а ренты. 3% государственные облигации, самые надежные. Требовался владельческий капитал в размере 300 тысяч. Куртизанке в те времена такое было по плечу. Но не приезжему нотариусу, которому еще лишь предстояло пробить себе дорогу. Ожидая везения, я тем временем все же мог себе позволить из простого зрителя мало-помалу превращаться в потребителя парижских наслаждений. Театр меня не привлекал. Трескучие декламации александрийских стихов в трагедиях увольте. Музеи. Вот тоска. Хорошо, что в Париже полно кое-чего поаппетитнее. Я имею в виду рестораны. Первый, куда я отважился, дорогущий Гран-Вефур, был известен мне по рассказам. Я предвкушал его с самого Турина. Знал, что он под одной из аркад Пале-Рояля. Туда хаживал Гюго. Специально за бараньей грудкой с белой фасолью. И еще меня с налету ошеломил и ослепил кафе «Англе» на пересечении улицы Грамона и бульвара итальянцев. Раньше в нем закусывали кучера и слуги, а теперь столуется весь избалованный Париж. Я открыл для себя картофель «Анна», готовится в кокотнице. Раков по-бордоски, жюльены из курятины, дроздов в вишнях, помпадурчики запекаются в раковинах, седло косули, задочки артишоков по-садовничьи и шербет из шампанского вина. От одного перечисления этих слов я снова осознаю, что на этом свете имеет смысл жить. Кроме ресторанов, с жизнью примеряют и парижские пассажи. Обожаемый Жофруа, где расположены три лучших ресторана Парижа — Дене де Пари, Дене дю Роше и Дене Жофруа. До сих пор, особенно по субботам, парижане наводняют хрустальную галерею, где скучающие господинчики трутся боками на променаде, а крутобедрых надушенных дам — чересчур надушенных на мой вкус. Пожалуй, меня больше волновал пассаж панорам. Там люди попроще — мещане, провинциалы, пожирающие глазами антикварные вещи, которых никогда не смогут купить, работницы, молоденькие, отработавшие смену на фабрике. Если уж пялиться на юбке, лучше, казалось бы, разодетые посетительницы пассажа Жофруа, но есть охотники и на фабричных девчонок. Господа среднего возраста в зеленых, задымленных пенсне, именно ради них часами прохаживаются по галерее. Сомневаюсь, чтобы все эти работницы точно были пролетарками, хотя они и одеты простенько, тюлевый чепчик, фартучек, но это ведь ничего не значит. Глядеть следует на их пальцы. Если на пальцах незаметно шрамов, царапин и ожогов, следовательно, девушки живут безбедно и, вполне вероятно, за счет тех самых состоятельных охотников. Я в этом пассаже выслеживаю как раз не работниц, а самих охотников в пенсне. Где-то я прочитал. Философ в кафе Шантане смотрит не на сцену, а в зал. Именно господа-то могут в один прекрасный день стать моими клиентами или моими орудиями. Иногда я провожаю их до квартиры, где каждого ждет, поди, вечерок с разжиревшей женой и полудюжиной сопляков. Обязательно записываю адрес. Кто знает. Можно ведь и подпустить анонимное письмишко. Не сейчас. Зачем сейчас? А тогда, когда действительно понадобится. Тех заданий, которыми меня снабжал Лагранж в начале знакомства, я сейчас уже не помню. Только имя какого-то аббата Буллана. Но это уже позднее. Позднее. Наверное, перед самой войной или сразу после войны. Была какая-то война, по-видимому. То есть обязательно была война. А как же? Тогда весь город переворотили. Абсент, однако, делает свое дело. Если б я дунул на свечу, из фитиля выметнулся бы огонь.